Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Была записана в 2004 году в клубе «Аги» на фоне событий украинской оранжевой революции. Оригинальное название программы «Русские и украинцы», но сейчас ей бы лучше называться «Неизвестная Украина». По заголовку сборника, который вскоре после этой дискуссии выпустил Борис Бергер в издательстве «Запасный выход». Это антология неподцензурной модернистской украинской поэзии от начала 20 века до начала 21-го. В передаче прозвучат голоса мертвых Бориса Бергера, художника и издателя, и Ольги Лопуховой, историка и куратора современного искусства. Теперь о живых спикерах. Писатель Игорь Клех давно не высказывается публично по украинскому вопросу. Куратор Григорий Охотин уже несколько лет один из руководителей правозащитного проекта ОВД-Инфо в Москве. Директор Института книги Александр Гаврилов живет в Польше, продолжает делать культурные проекты в России. Художница Алена Романова и журналист Екатерина Пархоменко остаются в Москве. Большинство участников программы были на Киевском Майдане во время оранжевой революции. Никто из присутствующих не может предположить, что через 10 лет начнется русско-украинская война. Первый вопрос ведущей. Была ли зависть у русских к украинцам на момент оранжевой революции?
Саша Гаврилов.
Про украинцев всех думают. Украинцев одни любят, другие ненавидят. До них есть дело всему человечеству. Еще бы им не завидовать.
Екатерина Пархоменко.
Ну, я бы не назвала это завистью. Знаете, это такое же ощущение, когда видишь перед собой очень счастливого человека. Завидуешь ему? Ну, скорее радуешься.
Игорь Клех.
Мне кажется, для того, чтобы завидовать Украине и украинцам, надо не иметь не только сердце, но и воображение. Это страна, которая может быть расчленена пополам, разорвана. И в этом, по-моему, разница тех людей, которые жили на Украине и знают на своей шкуре ситуацию, что там может происходить, и дай бог, чтобы не произошло, и публики, которая вот из столицы обозревает какие-то картинки. Скорее, я львовский завидовал бы себе московскому. 10 лет назад я оставил Львов в пользу Москвы.
Оля Лопухова.
Вы знаете, слово «завидуешь» — наверное, неправильное слово. Мне бы очень хотелось верить в то, что все-таки эта ситуация, в то, что у страны будет есть шанс решить свою судьбу.
Алена Романова.
Ну, наверное, завидую, потому что быть живым гораздо лучше, чем быть мертвым. Москва на меня производит впечатление абсолютно мертвого города, и люди в России производят мне впечатление людей мертвых.
Борис Бергер.
Я еврей, и украинцам не завидую.
Оказывается, Александр Гаврилов был
недавно. Я нарочно ездил смотреть 21-го, чем там дело кончится, 22-го. В ночь на 23-й уехал с огромной неохотой. Мои впечатления, на самом деле, очень близки к Оле. Мне тоже показалось, что эти люди не просто счастливы, да, а верят в то, что нашли для себя возможность что-то сделать со своей жизнью самостоятельно. Меня поразили два обстоятельства. Я вообще боюсь толпы, я не люблю толпу. И меня поразило, насколько люди, собравшиеся на этом самом Майдане Незалежности, не были толпой. Насколько в этом огромном скопище людей не было ни тени агрессии, ни тени злости, даже при том, что они были все одушевлены вопросом политическим, казалось бы, предполагающим довольно жесткую заостренность одной позиции против другой. Это ощущение какого-то совсем другого воздуха, счастья, висящего в природе, вот оно меня потрясло и порадовало. К сожалению, я не имею к Украине прямого какого-нибудь отношения. Я родился и вырос в Москве, и влезать в чужие дела могу только как турист. Но я потом почти 2 недели ходил и рассказывал всем друзьям и знакомым, что московские туристические агентства потеряли кучу денег, потому что не стали отправлять людей в революционный туризм. Мне кажется, что это путешествие вот туда, путешествие в это пространство счастья, оно чрезвычайно освежающе просто на людей действует.
Спасибо, Александр Гаврилов. Игорю Клеху, не кажется ли это замечание немного циничным? Революционный туризм. Можете это прокомментировать?
Было такое. Бекбедер, по-моему, ездил в Прагу безобидно там в каком-то 68-м году. Какой-то секс там описан в его романе. Впрыскивание адреналина в кровь людям, которые не хотят ни за что отвечать, ничем не рискуют. Вот позиция московской публики, переживающей оранжевую эйфорию.
Оля Лопухова. Дело в том, что вот это само слово «революционный туризм» мы впервые услышали, когда вечером первого дня, когда мы приехали в Киев. Честно говоря, вот первый день, когда все было более спокойно, это был понедельник. Это действительно была такая более-менее спокойная ситуация, это был Майдан. Но вот на второй день, во вторник, когда был такой фальш-штурм Рады, провокативный, это уже не напоминало революционный туризм, и мы были готовы рвануть на площадь и все это защищать, уже отдав себе отчет о том, что там дома семья, дети, куча работы и все. И вот была такая дилемма, оставаться или нет. И это был уже не туризм, это было уже по-настоящему.
Алена Романова.
Революционный туризм звучит, конечно, изящно, вот, но я не думаю, что приехать куда-то, где что-то происходит, из другого места, это значит быть холодным наблюдателем, который непременно вспоминает, что вот тут он только на 5 минут. Ты приезжаешь, либо ты любишь этих людей, либо они вызывают у тебя сочувствие, ты за них боишься, ты им желаешь победы. Или у тебя это вызывает как бы желание отодвинуться подальше, брезгливость, отвращение и так далее.
Спасибо, Алена Романова. Катя Пархоменко. То, что я там читала, видела, слушала, и все это было страшно противоречиво, и хотелось, во-первых, вдохнуть этого воздуха самостоятельно, а во-вторых, просто попытаться понять, что реально происходит. Потому что количество вранья, навороченное вокруг этих событий, оно, по-моему, превышает все, что, ну, на моей какой-то взрослой памяти было. Дело даже не в официальных, хотя официальные источники, конечно, совершенно сознательно пытаются создать вот то самое ощущение какого-то беспорядка. Это не выглядит как беспорядки. И мне бы очень хотелось еще по поводу туризма тоже высказаться. Я все время, находясь вот в этой толпе, что ли, на улице, среди этих людей, я все время пыталась вспомнить, как мы ощущали себя в нашем августе 91-го. Я помню, как мне люди улыбались в троллейбусе. Это, по-моему, вообще был единственный период моей жизни, когда в Москве ты входишь в троллейбус, а люди тебе улыбаются. Потому что мы одинаково думаем и чувствуем в этот момент, и нам даже ничего не надо говорить друг другу. И, кроме того, я еще вспомнила такую деталь, что в это время у нас было довольно много гостей из-за границы. И они вместе с нами ходили к Белому дому, и они точно так же переживали. В 91-м, да. Они точно так же за нас болели. Для них это было не просто такое приключение, хотя по концентрации напряжения, пожалуй, в 91-м было пострашней. Вот. Но вот это искреннее человеческое, не знаю, сочувствие, я его тогда очень сильно ощущала. И сейчас я оказалась с другой стороны. И я действительно искренне за этих людей переживаю и волнуюсь. А все разговоры по поводу того, что это опасно, ну, в общем, жизнь опасная штука.
Спасибо, Екатерина Пархоменко. Вот. Я отдаю микрофон Борису Беркеру.
Дело в том, что я родился и вырос в городе Львове, это на Западной Украине. Существуют две позиции по отношению к Украине. Это некая российская позиция, да, если вы ощущаете себя россиянином и каким-то образом болеете за интересы России. Другая позиция – это взволнованность революции. Вот это революционное волнение, вот это вот красивый анархизм, сентиментальный нигилизм, все то, что присуще революции, да? То, что сейчас как бы раскрашено в оранжевый цвет. Не в этом дело. Дело в том, что весь этот революционный пафос, который вот сейчас мы пытаемся обсуждать, это имеет две очень конкретных негативных стороны. Первая негативная сторона – то, что все это сделано на чьи-то деньги и выгоду чьих-то интересов. Потому что, как у нас во Львове говорят, кто платит за пиво? Ну-ка посмотрим, кто сегодня платит за пиво? Ах, вот откуда ветер дует. И здесь, в Москве, по опросам, ну только 25% волнуются по поводу Украины. На самом деле, это все сделано для того, что есть верхушка, которая делит власть, делит территорию и делит деньги. И вот это меня бесит больше всего.
Спасибо, Борис Бергер. Александру Гаврилову я отдаю микрофон.
Тот аргумент, который Борис сейчас привел, он постоянно звучит действительно в обсуждении украинской проблематики. Но мне кажется, что аргумент этот ложный в большой степени. Потому что если мне покажут на территории Восточной Европы страну, в которой бы властная верхушка занималась чем-нибудь другим, кроме раздела оставшихся ресурсов, я буду очень рад. Но такой страны нет. Но в одних странах этот раздел происходит. Но в одном случае его будут уговаривать народ
добром.
И как-то любить добром, а в других случаях жахнут по башке дубины и пока тепленькое.
Нет, представьте себе, что мы с вами купили курорт и все уже поделено, а мы с вами просто делим места на пирсе. Вот где лично матрасы. Вот они делят приблизительно вот это.
Совершенно верно. И мне представляется, что выбирать себе самому место для матраса, самому выбирать себе смерть, по слову Николая Степановича Гумилева, или вообще выбирать, что ты хочешь, чтобы с тобой сделали, это довольно серьезное право. И это то, чего катастрофически лишены по множеству разных причин, в том числе и по собственному нежеланию россияне сегодня, и то, что украинцы возвратили себе явочным порядком. Вышли и сказали, это наше.
Значит, мы пришли к самой главной проблеме, к самому главному вопросу, вопросу выбора. Вопрос выбора в конечном итоге сводится к всего двум вопросам. Выбирать нужно, живешь ты для себя или для других. Вот я возвращаюсь к разговору, что украинская верхушка живет для себя. Что происходит с народом, я не знаю. К сожалению, я, в отличие от вас, не съездил в этот раз на Украину. Я звоню каждый день во Львов, и мне рассказывают люди, как там происходит жизнь.
Спасибо, это были Борис Бергер и Александр Гаврилов, Алена Романова.
Чувствуется, что ты там не был. Это очень важно. То, что нам сказали наши друзья, у которых мы там жили, они сказали, что даже если ничего не выйдет из этой истории, вышло уже одно. Народ сам с собой познакомился. Вот эта история, которая там произошла, заставила съехаться с разных концов людей, которые, вообще говоря, не пересекались. И поэтому вот эта самая несостоявшаяся народ, несостоявшаяся государственность, вот оно сейчас происходит. То, чего Украине удавалось сделать очень много лет, десятилетий,
столетий
подряд.
Спасибо, Алена Романова. Катя Пархоменко.
Мне очень понравилось то, что Алена сформулировала, потому что я, может быть, не так красиво, я так по-журналистски штампованно ходила и думала о том, что это рождение нации, которое происходит буквально на глазах. Как-то не случалось раньше в Киеве бывать, но я никогда не слышала на улицах Киева украинской речи. А здесь люди говорили по-украински вокруг меня. И при этом они не испытывали ни малейших проблем, если я обращалась к ним по-русски. Это не вопрос их знания языка, а вопрос отношения. И одно дело, когда это просто молодежь тусуется, ей только повод, да, и выйти на улицу, там поорать, попить и поплясать. И совершенно другое, когда ты видишь в этом сборище людей, там, например, дяденек в пыжиковых шапках, они несколько даже смущены от того, что они занимаются как-то несвойственным им делом, с одной стороны, а с другой стороны, они собой гордятся.
Спасибо, Катерина Пархоменко. Я бы сейчас микрофон все-таки отдала Игорю Клеху.
Я отслеживал как-то, перебравшись в Москву, ситуацию на Украине, в основном в Западной Украине. 4 года назад я написал статью «Западная Украина. Итоги 90-х». Диагноз мой был неутешителен. Весь сценарий расписан. Серьезно?
Будущий сценарий?
Да. То, что происходит сейчас. А тогда к этому отнеслись «Мальчик кричит: волки, волки». То есть просто надо быть градусником и не врать. Я бы сначала акцентировал то, что де-факто не надо даже бывать на Украине, чтобы увидеть, что страна катастрофически расколота. Это вот, если помните картинку Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны». Все перемены копятся очень долго, но происходят моментально. И все хватаются за голову, как? Ничего же на это не указывало. Да нет, и в жизни так, и в личной жизни людей. Эта ситуация чревата кровью. Ну, обратитесь к всемирной истории, это все известно.
Только и зашло после августа 91-го с Россией, с СССР, простите тогда.
Что касается, да, 91-го, там же, по моему ощущению, вот скажем, Киев отставал от Москвы лет на 5, де-факто 10. Белоруссия еще больше. То есть, скажем, Киев на 5 лет от Москвы, Минск на 10. Вот они переживают там митинги начала 90-х в условиях партократии, да? Сейчас Украина переживает сразу 3 периода российской истории. Поэтому нечего завидовать, мы это уже прошли.
Спасибо, это было мнение Игоря Клеха. Ольге Лопуховой я отдаю микрофон.
Ну вот сложно реагировать на такую реплику, хотя мне кажется, что разум должен восторжествовать. И все-таки вот эта вот возможность решать свою судьбу, которую мы там наблюдаем, по-моему, намного, намного лучше нас, когда на последних выборах, последние наши выборы думские, показали, что половина там людей нашего круга либо вообще не ходит, либо считают это нецелесообразным, и мы так пассивно опускаем лапки и позволяем делать с собой все, что как бы наверху там решается. У меня тут еще один вопрос. Почему-то мы все очень близко к сердцу приняли ситуацию с революцией в Украине. Год назад похожая ситуация была в Грузии. Тем не менее, вот никто из этого круга не поехал в Тбилиси. Мы не настолько это близко приняли к сердцу. И вот у меня там личный ответ есть. У меня там друзья, я все-таки там прожила в свое время полгода, я там работала. И для меня это что-то родное, но в Грузии у меня тоже есть друзья. Почему-то вот не возникло желания, а здесь как бы сердце рвалось туда. Вот почему это происходит?
Александр Гаврилов.
То, что нас всех потащило в Киев, это и есть то же самое, только с обратной стороны, что заставляет сотни тысяч наших сограждан расценивать события в Киеве как бунт, а самоопределение Украины как ерунду и глупость. Я имею в виду то, что, в общем, конечно, отношения между Украиной и Россией такие тесные, каких нету больше ни у каких народов. Выяснилось, что после распада империи в культурном смысле больше всех пострадала именно метрополия, потому что она никакой новой культуры, никакого нового культурного кода, культурного языка не обрела. И мы по-прежнему мыслим своего рода таким вот миром 15 республик. Это все наше. Украина самая близкая. Культурные связи на самом деле очень сильные. И я понимаю Западную Украину, которая пытается оттолкнуться в этой тесной спарке, потому что нельзя существовать, прижавшись друг к другу, дышать нечем. Но то, что эти связи рвутся с кровью, это тоже понятно.
Неизвестная Украина. Архив 2004 года. Свобода в клубе АГИ, Москва.
Мне кажется, что даже самые образованные русские люди довольно плохо понимают, что происходило на Украине в течение последних лет 15 в области литературы и в области изобразительных искусств. Гриша Охотин и Александр Гаврилов могут нас немного просветить, а уж Игорь Клех с Борисом Бергером тем более. Саша Гаврилов.
Мне немножко неловко говорить за всю украинскую литературу, хотя мне представляется, что литературный процесс украинский сегодняшний в разы интереснее российского. Потому же, почему, собственно говоря, возможна оранжевая революция? Потому что украинская литература грандиозно субсидирована читательским интересом.
У русских нет, да?
А у русских нет. Мы этим сентябрем провели два абсолютно зеркальных мероприятия. Мы привезли несколько украинских поэтов в Москву и несколько российских поэтов во Львов. Там и там были книжные ярмарки, и там мы смогли провести такие культурные фестивали. Меня потрясли две вещи. Я не ожидал от Москвы такой брезгливо равнодушной реакции. Я все-таки к этому городу хорошо относился всегда. И как-то стараюсь продолжать относиться к нему хорошо. И меня потрясло, как слушали российских поэтов и родных украинских поэтов во Львове, в городе, про который до сих пор в Москве еще рассказывают бендеровские анекдоты. Это были поразительные совершенно пять мероприятий. Мы выстроили их в один день. На мероприятии, в котором читали Юрий Издрак и Лев Рубинштейн вместе, люди перестали помещаться в зале, в котором они должны были читать. Поэтому мы вытащили стол и два стула во двор. Весь этот трехэтажный двор был увешан людьми вверх. То есть с балконов двора, с внутренних галерей двора свисали люди для того, чтобы послушать, что будут говорить Издрак и Рубинштейн. На мероприятии, на котором читали Гондлевский и Андрухович, мы вынуждены были перестать пускать людей. И перед Зыгой осталось еще человек 100, по моим ощущениям. А туда набилось, ну, вот вдвое больше, чем туда может поместиться. И когда Сергей Гондлевский вышел читать, а вышел он читать на пятачок, потому что люди сидели везде, в том числе под ногами у поэта. Был маленький пятачок, на котором помещались две пары ног Андруховича и Гондлевского, и один микрофон. Все. Украина сегодня слушает своих литераторов. Хочет их знать и хочет их слышать. И, естественным образом, в ответ литература становится очень энергичной. Двое удивительных современных писателей, выдающийся современный поэт и прозаик Сергей Жадан вместе с фантастически красивой Ириной Карпой проехались по Украине с гастрольным туром. Он назывался «Панк-тур». И в каждом городе, где не было никаких, как мы понимаем, принимающих концертных организаций, а были просто друзья, которым Сергей успевал позвонить из предыдущего города и сказать: мы тогда-то читаем там-то.
Вот все, что вы говорите, это и есть туризм. И именно потому, что друзья, и именно потому, что звонили.
Борь, если 300 человек в городе могут собраться на поэтическое мероприятие, то я согласен считать это туризмом, натуризмом, экзистенциализмом, чем угодно. Но меня устраивает вот такая литературная жизнь. А такая литературная жизнь, при котором тот же Жадан выступает в Москве в полупустом зале, при котором Любко Дерыш читает в Москве в полупустом зале, в котором в Москве нужно объяснять, кто такой Жадан. И уже еще в 2004 году, через 3 года после книжного издания романа «Культ» Любко Дерыша, блистательной абсолютно прозы, нужно объяснять, что это за книжка не только читателям, но и издателям, людям, которые профессионально должны интересоваться соседними литературными рынками, то вот это не литературная жизнь, как говно на палке. Я не знаю, можно ли говорить такое в эфире «Радио Свобода».
Алена Романова.
Я-то как раз была на чтении Жадана. Когда он читал стихи, я подумала, что как давно не слышала поэзии. Потому что, несмотря на барьер другого языка, это была поэзия с ее настоящим драйвом. Без уксуса. Потому что все, что здесь, это вино, превратившееся в уксус. А там было просто вино.
Спасибо, Алена Романова. Оля Лопухова, я отдаю микрофон.
Да, наверное, что-то надо еще сказать об изобразительном искусстве, поскольку все-таки я, наверное, как человек, который занимался этим профессионально, и который занимался этим и в Киеве тоже, я вела в Киеве 2 года назад галерею Марата Гельмана, была ее куратором. Дело в том, что если говорить об украинском изобразительном искусстве, конечно, его понимание и проникновение в другую страну намного проще, чем литература, все-таки визуальный язык доступен всем. Но вот, кстати, до моего последнего революционно-туристического визита я была в Киеве 1 октября, потому что там открылся громадный музей современного искусства. Дело в том, что зять господина Кучмы, днепропетровский олигарх Пинчук, получил помещение, арсенал, и там прошла презентация выставки «Прощай оружие» в помещении, из которого только что недавно были выведены различные механизмы для строительства каких-то военных орудий, уже запущенные. Там действительно будет, я надеюсь, что революция этому не помешает, будет роскошный музей. То, что я видела там, это действительно серьезное искусство мирового уровня. Более того, формируется коллекция, где производятся закупки по европейским ценам, а в правлении фонда, который является управляющим этого музея, находится известный французский куратор Николя Брю. Очень многие ведущие украинские художники сотрудничают с ведущими московскими галереями.
Спасибо, Ольга Лопухова. Я Грише Охотину хотел бы отдать микрофон. Что тебя, человека достаточно молодого, заставило заниматься украинской литературу?
Да все очень просто. Я где-то 2 года назад оказался во Львове, по примеру Бори Бергера и Игоря Клеха. Уже можно понять, что Львов такой город, который не отпускает. Ты его либо любишь, рано или поздно ты его начинаешь ненавидеть. И Боря, и Игорь так резко выступают против того, что происходит на Украине, что для меня это подтверждение моей теории. Я пока не начал его ненавидеть, а наоборот. Все, что связано с украинской культурой, не только литературой, занимаясь и музыкой, и другим, мне кажется, гораздо более свежим и интересным, чем то, что есть у нас. В этом я согласен с Сашей говорил. Вот примерно так.
Вот мы подобрались к самому интересному. Все украинские события, они вызвали какое-то колоссальное количество народного творчества. Нам на радио присылали какое-то невероятное количество песен, стихов. Народ живо реагирует песнями, стихами, частушками, речевками и так далее. Будет у нас комментарий Бориса Бергера?
Да, у нас лежит на столе книга, которая называется «Из века в век. Украинская поэзия». Мы в нашем издательстве вот с Игорем 1.5 года думаем про книгу под названием «Неизвестная Украина».
Игорь Клех.
«Неизвестная Украина». Неизвестная не только в России, но неизвестная для себя самой. То есть Украина действительно приступила к ощупыванию собственного тела. Эйфория от того, что вот такой всплеск творчества или интерес к поэтам, это как ветерок подул. Вспомните миллионные тиражи толстых журналов, моментально упавшие ниже уровня моря. Все это было. Что касается Львова, во-первых, маленькое уточнение, это давно уже не город. Это самое большое из западноукраинских сел. Был единственный город на Украине, динамичный, развивающийся, строящийся. Все остальные пребывали в полном упадке. Киев был единственным городом. Сегодня он захвачен степью. Называть то, что там происходит, революцией, я бы предпочел другой термин – смута. Демократией я бы предпочел другой термин – охлократия, от слова «охлос» – толпа, а не демос – народ.
Гриша Охотин хочет отвечать.
Я бы хотел спросить у всех, кто сейчас за столом, сколько хороших газет в Москве?
Штуки две.
В Москве на 12 миллионов две хороших газеты. Во Львове на 750 тысяч две суперкачественных газеты европейского уровня. Это раз. Во-вторых, я думаю, тут Саша Гаврилов меня поддержит. Те 15 человек из Москвы, которые приезжали на наш фестиваль в сентябре, не дадут соврать, что Львов — это город. Город замечательный, который совершенно не похож ни на какую силу.
Александр Гаврилов.
Мне очень интересно то, что говорит Игорь Клех сейчас. Понятно, что в основе каждой из наших позиций лежат некие эмоциональные уверенности. Я уверен, что хорошо, когда люди шевелятся. Игорь уверен, очевидно, в чем-то другом, что говорит, шевелиться не стоит. Единственное, что мне кажется неуместным, а возникает это постоянно в российских, в особенности московских разговорах о нынешней ситуации на Украине, это разговоры о том, что да, у нас все уже это было. Да, у нас тоже была литература. Да, у нас тоже были журналы, потом не стало. Да, у нас тоже люди ходили по улице и улыбались. Да? Это, вот, это ровно, это абсолютно точное воспроизведение старого анекдота про человека, который смотрит на черную икру в западном супермаркете и говорит: «Господи, как они отстали, мы это ели 20 лет назад». У меня нет ощущения, что читать книги когда-нибудь поздно или рано. У меня нету ощущения, что литературный всплеск, а именно он идет на Украине сейчас последние, ну, года 4, он уже просто очень ощутим, когда-нибудь может быть не ко времени. В ситуации чудовищного вранья о том, что происходит в Украине, мы стараемся говорить только о цвете. И в результате очень мало говорим о том, что Украине предстоит такой трудный путь объединения, что временами, когда думаешь об Украине, то волосы шевелятся. У нее совсем другие трудности, чем те, о которых говорит ОРТ, и ОРТ врет и тогда, когда говорит о трудностях Украины. Но эти трудности впереди, и они велики. Лена начинала передачу с вопроса, завидуем ли мы украинцам и Украине. Украинцам, да, да, завидуют. А Украине не уверен, что.
Неизвестная Украина. Передача из архива 2004 года, она контекстуально подготовлена для второй половины радиочаса. Слушайте далее актуальное интервью с писательницей из Берлина Катей Петровской, уроженкой Киева.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
«Померанцев переулок». Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А «Переулок» – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Катя Петровская и ее книга «Возможно, Эстер», написанная по-немецки, вышла в издательстве «Цуркам» в Берлине в 2014 году. Книга, посвященная истории семьи в 20 веке, в советском послереволюционном мире и Холокосте, получила множество европейских литературных премий и обрела статус культовой в интеллектуальном пространстве дискуссий о политике памяти. Книга вышла в русском переводе в издательстве Ивана Лимбаха в Петербурге. Катя Петровская живет в Берлине. Мы разговаривали в Киеве, родном городе писательницы. Она – дочь известного литературоведа Мирона Петровского, который умер осенью 2020 года. Мама Кати Светланы – историк, займет в этой беседе свое важное место. Разговор о родителях, истоках письма, советском, постсоветском и европейском опыте. Это первая часть беседы, вторую слушайте через неделю. Изменился контекст существования твоей книги, как изменилась ты сама, как изменилась современная история. Ты пишешь об этом в послесловии к русскому изданию, ты пишешь об улице Институтская, где, собственно, происходит одна из центральных сцен книги. Та женщина, которая, возможно, Эстер, кажется, Эстер – это бабушка твоего отца, она вышла на эту улицу, хотя она была уже такая дряхлая, что никто не требовал от нее похода в Бабий-Яр.
Это очень, очень острая вещь, на самом деле, топография. Это такая непредсказуемая вещь. Вот я ходила всю жизнь в школу, не совсем мимо этого места, это я немножко придумала. Я не проходила по тому месту, где погибла, наверное, Эстер, или, может быть, Эстер, или, кажется, Эстер, или, возможно, Эстер. И потом меня догнала эта острота, что я очень часто пересекала именно то место, где жил мой отец, и где застрелили его бабушку в 41-м году, прямо на улице, на перекрестке. Многим позже я нашла удивительную фотографию предвоенную, вот просто буквально этого перекрестка. Там стояла театральная тумба, и улицу пересекает женщина с кошонками. Меня это очень запало. То есть как-то дорога в школу совместилась вот с ландшафтом смерти. И это происходит позже. То есть я рассказываю себе сейчас, как будто я все время там прохожу. Но это действительно странная работа памяти, когда память прорезает какие-то пути, которые ты на самом деле не делал, но внутренне ты их все время совершал. То есть Эстер погибла на Лютеранской, а на Институтской жила семья моей мамы. То есть удивительным образом папа вырос на параллельной маминой улице, а школа моя стоит на улице, которая соединяет эти улицы. И поэтому вот в результате все, что случилось потом, Майдан, убийство 100 человек на Институтской, это оказалось топографией моего детства, и события 2013-2014 года снова как бы подняли детство в каком-то неразрешимом вопросе, что есть вот эта вот история, что есть память. Я не знаю, у меня даже была какая-то теория в молодости, что, наверное, люди, которые выросли в оккупированных городах, у них это совершенно по-другому работает. За первые 4-5 лет моей жизни мы переселялись 4 раза. Это была немножко политика советского государства, выселять людей из центра, особенно таких, как мы. И мы никогда больше туда не вернулись, но я всю жизнь ходила в школу по этим самым улицам.
Такие, да, как вы, можно я уточню, такие, как вы, это интеллигенция под подозрением. Ты же описываешь в своей книге и свой дом на Левом берегу, дом твоего отца, когда отец с удивлением или там с каким-то странным чувством говорил, что он встретил какого-то человека из КГБ, который его допрашивал.
Который его допрашивал в 59-м году. Нас переселили сюда в 75-м году. И это была на самом деле какая-то удивительная, как я потом подумала, рождественская история по-советски. У нас один раз отселили, второй раз отселили, когда мы уже были в поселенческом доме. И наш дом другой, вот на Институтской, забрали на капитальный ремонт. Нас обещали вселить обратно. Но этого не произошло, а из того отселенческого дома нас решили переселить дальше. В 75-м году, значит, моя еврейская мама, мой еврейский папа, две сумасшедшие бабушки старенькие, и мы маленькие дети, библиотека 10 тысяч, неработающий папа. И все это должно было переехать, значит, в четвертый раз куда-то. И моя мама начала забастовку. То есть весь дом уже был выселен, а мама по-прежнему оставалась в этой квартире и сказала, что она никуда не уедет. Видимо, какие-то люди там наверху подумали, что если человек так себя ведет, то у него есть какая-то высшая защита в партийном аппарате. А моя мама просто вела себя так, как она могла себя вести. Она тогда преподавала на двух сменах в школе и просто была не в состоянии куда-то еще переезжать. И согласилась на переезд только когда ей предложили дом возле метро, Совминовский, прекрасный, чтобы она легко добиралась в школу. А тогда она уже нашла работу в центре города, в этой 77-й школе, что на самом деле очень изменило ее судьбу.
Каким образом?
Моя мама, видимо, обладает каким-то невероятным даром придумывать историю вокруг себя. Она просто какой-то мифологический персонаж, видимо. И то, что она оказалась в школе 77-й, которая стоит на развалинах Кловского монастыря, условно, 12 века. И то, что эта школа, основанная арсенальскими рабочими, это одна из первых рабочих школ в 1905 году, это она все раскопала. То есть, на самом деле, то, что она раскапывала, как бы обслуживало ее идеи об истории. Она преподаватель истории, и то, что она делала в этой школе, это было потрясающе совершенно, потому что она начала просто заниматься локальной историей. Что есть эта школа? Значит, она стала выяснять, почему ее построили в 32-м году, что произошло в 32-м году. Она стала заниматься архивами, нашла документы о том, как были закрыты в 32-м году национальные школы и почему вдруг в этой школе стало столько армян, евреев и так далее. Потому что закрыли все остальные школы. И все попали, значит, из центра. Это центральная школа, это эти пресловутые господские Липки. Попали в эту школу. То есть само здание, оно 32-го года. Пристройка еще позже. Школа, основная официальная школа 32-го года с сталинисткой директором. И там, в общем, вся школа держалась на двух людях. На вот этой вот сталинистке, которая сделала из школы конфетку вот в советском смысле, с хорошо оборудованными кабинетами, с невероятной дисциплиной. Вот то, что называется образцово-показательной спецшколой. А моя мама в другом крыле школы, в новом, занималась локальной историей. И она в конце 70-х начала создавать музей. Собирая материалы о школе, она, в сущности, создала музей 20 века. И там уже ничего невозможно было избежать. Ни 32-го года, ни рабочего движения и его, на самом деле, социальных достижений в образовательной сфере. Естественно, история завода «Арсенал», одного из самых крупных военных заводов царской России. Ни репрессии 37-го года. А в конце концов, как и многие советские люди, когда я говорю «советские люди», наверное, я имею в виду и антисоветские люди. Она споткнулась в 41-й год. Один из первых спектаклей, которые создала мама, сделала с учениками, она занялась так называемым документальным театром в 70-е годы. То есть они на основе выпуска 41-го года создали спектакль о судьбах «Сердце моего боли». Известная цитата. О том, что происходило с учениками, вот, которые читали Лермонтова, Бородино на выпускном вечере, а на следующий день, значит, это же известная история о том, что выпускной вечер был накануне войны. Вот тут действительно начинается что-то удивительное, потому что, занимаясь частной судьбой, локальной историей, собственно, невозможно было говорить какую-то другую правду. Потому что эта правда была завязана на человеческой судьбе, на устной истории, на документе. И, собственно, в этом не было никакого резистанса, никакой идеологии, никакого противостояния. А это было просто пространство для голосов людей, которые были связаны с этой школой, с этим местом. И таким образом возник музей, довольно поразительный для советского времени. Он уже функционировал с начала 80-х, а потом дополнялся. И, собственно, вокруг 41-го года была проведена невероятная работа. То есть были найдены фотографии, списки учеников. А что это в Киеве с сожженными архивами и так далее? Да? Ученики просто искали по всему Советскому Союзу. И, собственно, спектакли, которые были сделаны о войне, об ушедших на фронт на основе их переписки, значит, были найдены все выжившие, там, какие-то астрономы из Новосибирска. Мама собрала всех этих людей, и в конце спектакля выходили вот еще ожившие тогда выпускники или матери погибших на войне. Это было совершенно потрясающе.
Поскольку одна из очень серьезных глав твоей книги посвящается Бабьему Яру, как ты вообще впервые узнала о Бабьем Яре?
Есть такая бесконечная тема о молчании родителей, но мои родители совершенно не молчали. У меня была совсем другая проблема с моими родителями. Они рассказывали слишком много. И они, собственно, рассказывали не нам. Они как бы выговаривали себя и какую-то правду о мире, которую они знали. И это немножко про «не могу молчать». И это не было связано с какой-то фрондой и каким-то противостоянием власти. Это было связано с какими-то очень личными понятиями чести и невозможности жить иначе. Моя мама изначально была, когда она поступила на исторический факультет в университете, она была вполне правоверной. Потом она встретила моего отца, когда умер Сталин, она рыдала, как многие. Она, кстати, опубликовала об этом свои мемуары на сайте мемориала. То есть это было очень-очень медленное осознание того, где она находится. У меня есть совершенно потрясающая история, тоже связана с 68-м годом. Я перескакиваю сейчас. Но, конечно, живя с моим отцом, которому не давали делать просто ничего, я думаю, что у него была совсем была другая судьба, если бы ему удалось переехать в Москву. А Киев, как очень многие города, обслуживая московскую идеологию, здесь было все гораздо круче. И с пресловутым антисемитизмом тоже. То есть я не очень люблю эту тему, потому что она якобы все объясняет, но здесь накладывалось как бы давление на интеллигенцию, на антисемитизм очень примитивного уровня. И на самом деле это тоже такая история, связанная с Бабьим Яром, потому что я только сейчас поняла, что огромная иммиграция из Киева
еврейская, 70-е годы, которой не было на таком уровне в Москве и в Питере, связано с тем, что действительно людям не только не давали что-то делать, а и с тем, что им не давали чтить память. Совсем не давали. И вот эта вот история моего любимого Давида Мерецкого, удивительного художника, уехавшего, по-моему, в 75-м году в Нью-Йорк, связана с тем, что он приносил цветы Бабе Яр. То есть история более сложная, конечно, но если ее рассказывать все коротко, когда еще не было памятника Бабе Яр, был только камень, он приносил туда цветы. И его один раз вот в начале 70-х арестовали за разбрасывание мусора в общественных местах на 15 суток.
То есть цветы это были мусор, да?
Да, но дело даже ведь не в том, а в том, что как бы, ну, людям просто постоянно показывали, что это не их место. И на самом деле, если представить себе, насколько это было невыносимо, на фоне того, что гениальным художникам не давали работу даже в школе, можно себе представить, что людей просто выпирало это пространство. Очень многие из них просто не хотели уезжать, но у них, видимо, не было другого. По крайней мере, в 70-е.
Катя Петровская, книга «Возможно, Эстер. Впервые по-русски».
Если вернуться к маме, у нее действительно были какие-то даты, вот связанные с становлением и с тем, что такое история для нее. Вот меня тоже очень часто спрашивают, особенно в Германии, вот как так получается, что так важна история для вас? А я совсем недавно узнала, что на самом деле я родилась в результате самосожжения Яна Палаха. И это совершенно невероятная история. То есть я всегда довольно фрондерски, я все-таки сильно отличаюсь от своих родителей, по крайней мере, какой-то позой по отношению к истории. Всегда говорила, я родилась из Пражской весны. Потому что на самом деле я очень завидовала явлению 68-го года, этим прекрасным лицам, и мне как-то хотелось какой-то связи с этим всем. Но скорее все-таки в пражском варианте, чем в парижском. Парижский для меня слишком комфортный, наверное. Это длинная история. На самом деле довольно поразительная, потому что она о том, что вот эта вот культура материалистическая, в которой мы воспитывались, и которую я боюсь назвать духовной, но в ней действительно царили какие-то духи. И поэтому мне кажется, что действительно Советский Союз был в высшей степени мифологическим обществом. В ней действительно царили какие-то совсем другие законы. И вот, скажем, мое рождение очень сильно связано с тем, что, во-первых, в Советском Союзе секса не было. То есть поверить в то, что мои родители зачали меня путем полового акта, абсолютно невозможно, потому что в моем детстве они жили в разных комнатах. В 68-м году мои родители поехали в Крым. Они, в общем, были людьми бедными, и им хватало на Крым, наверное, раз в 4-5 лет. И сейчас, когда говоришь слово «Крым», тоже хочется рассказать еще одну историю. Они поехали в Крым, и в один день они получили два сообщения. Когда они вышли в Фаросе, они вышли к почте, получили одну телеграмму следующего содержания, что ваша книга рассыпана, печатать не будем.
Книга отца?
Книга отца, которая называлась «Литература большая и маленькая», детская литература. Эта книга, на самом деле, собрана была из статей, которые папа печатал в журнале «Дошкольное воспитание», потому что больше нигде невозможно было это печатать. И там был целый ряд статей, и одна из редакторов, к сожалению, не помню ее имени, а надо было бы таких людей называть, на самом деле, предложила отцу сделать книгу не в издательстве детской литературы, а в издательстве «Педагогика». И книга была собрана. В 68-м году в августе вышел сигнальный экземпляр, все рецензии прекрасные. И когда в редакцию зашел Лев Косиль, ему похвастались этой книгой. И он схватился за голову. Одним из текстов этой книги была, собственно, литература большая и маленькая. Папа прочитал огромный свод детской литературы советской и обнаружил, что вся она полна историями детей и камикадзе. Детей, которые жертвуют своей жизнью ради Родины, ради какой-то высшей идеи. Иногда предавая родителей. И на самом деле это тоже такая простая вещь. Речь, опять же, не о какой-то оппозиционной идее, а просто о социологическом исследовании. Никаких там далеко идущих выводов. Человек просто занимался своим материалом и обнаружил такие вещи. И Лев Косиль одним ударом рассыпал эту книгу. Он собрал внеочередное заседание Российского союза писателей, на котором было посвящено несколько докладов персоне моего отца, который вообще даже не состоял ни в каких союзах, потому что его не приняли просто. Вернувшись к этому дню в Фаросе, эта телеграмма пришла в один день сообщением громкоговорителя о том, что войска Варшавского пакта вошли в Праву. И это такая интересная клемма историческая, когда можно сказать, что история моей семьи шла в ногу со временем. И причем в какой-то удивительной упряжке. Моей маме стало очень плохо. Она пришла в школу. Причем у моего папы был практически запрет на работу в Киеве. Его не печатали совсем никак, нигде, не брали никуда на работу. Моя мама пришла в школу и сказала, что я новую историю больше не преподаю. В результате мама пошла на английские курсы, выучила английский и стала одним из первых учителей Советского Союза, который, как на Западе, преподавал два предмета. Но ей становилось все хуже и хуже, потому что вот ощущение, что это время свобод схлопнулось, и что придут за ними, и что непонятно, что будет с детьми. Тогда был мой брат, ему было 6 лет в 68 году. И маме становилось все хуже и хуже. Когда в январе Ян Палах сжег себя, он же еще жил 3 дня, мама пришла в школу. В программе 6 класса средних веков был Янгус. И это на самом деле поразительная история, понимаете? Это ведь не о том, что мы придумаем какую-то литературу или это история про совпадение. А это действительно история про жизнь в истории. Нужно просто понять, что ты живешь в истории или чувствовать так, и все остальное уже будет происходить. Она пришла в класс, и некоторое время она держалась. И она рассказала про Яна Гуса. И потом она не выдержала, просто заплакала и сказала: «Дети, сейчас тоже заплачу». И это удивительная история, потому что я вот про все это думала в наше ковидное время, и у меня ощущение, что вот эта история куда-то провалилась, но когда начинаешь об этом говорить, она снова оживает. И она рассказала детям о Яне Палахе. Перед ней сидел 6 класс. После того, как она детям рассказала про Яна Палаха, мама пошла в поликлинику к невропатологу и сказала: «Сделайте что-нибудь со мной, я думаю только о Чехословакии, мне стыдно, я не могу больше, я не могу работать с детьми». Перед ней оказалась какая-то старая еврейская. То есть непонятно, моя мама сказала это, потому что она чувствовала, что на нее не донесут. Но это еврейская старая врач, которую она много лет потом спустя искала и не нашла. Она, знаете, вот эта советская присказка, она закрыла все окна и двери. Я представила этот крохотный там кабинет в какой-то поликлинике, какие там все окна и двери, значит, за нами не следят, мы одни. Значит, она закрыла все окна и двери и сказала: «Деточка, мы живем в фашистской стране». И это, опять же, какая-то поразительная история. Я не знаю, насколько она правдива, но она правдива в своем пересказе, потому что это был момент, когда моя мама, с одной стороны, ей стало гораздо хуже, а с другой стороны, ей стало легче. Потому что мой отец, хотя он очень резко говорил о власти, он никогда не говорил «фашистская страна». И что такое для людей, которые были детьми войны, сказать про свою страну, которая победила фашизм, мы живем в фашистской стране? То есть я не могу себе это представить. Какой это был обвал. Это врач объяснила маме, что она занимается каким-то онкологическим отделением. И что единственное, что моей маме может помочь, попасть в больницу, то есть открутиться от школы на несколько месяцев, отдохнуть. Она и сказала: у меня есть палата совсем умирающих, 4 человека, и палата на 17 человек, где, может быть, кто-то выживет. И маму поселили в палату на 17 человек, где она была единственным здоровым человеком. Сколько я не пыталась маму расспросить, что, собственно, было в этой больнице, помнит ли она что-то, там, выносила ли она судно, там, помогала ли она людям, она не помнит ничего. И это интересно, потому что это очень простая история о том, что ты будешь жить, а они нет. И тогда, может быть, все становится на места. Эта история мне рассказала мама вот в таких подробностях совсем недавно, буквально 3 года назад. И опять же, как и в истории с, может быть, Эстер, человеком, которому первому была рассказана эта история, был мой муж. Мама это рассказала как все, что она делает для работы. То есть для меня это моя личная мифология, а для мамы, ну, такой казус. И эта история как-то проявилась во мне, когда вдруг Ася Гефтер в Фейсбуке написала пост: «Дорогие мои друзья, поздравляю вас с днем рождения. Подозрительно много у меня среди моих постсоветских друзей людей, рожденных 2-3 февраля. Вы Labor Day Kids. Вы дети, зачатые 1 мая. И у меня просто мороз по коже. Я иду к маме и говорю: мама, когда тебя выпустили из больницы? 69-й год идет. Я родилась 3 февраля 70-го года. Она говорит: ну, где-то в конце апреля, потому что потом были праздники, вспышка рождения в начале февраля, совершенно оправдана, так сказать, мы дети труда, мы дети праздника труда. То есть вот эта вот удивительная история о моем рождении действительно прямую связана с тем, что моя мама коллапс после самосожжения Яна Палаха. это очень-очень сильно обслуживает вот ту бестелесную и в высшей степени духовную, это, конечно, очень неприличное слово, атмосферу моего детства, но так вот все и получилось. Я, честно говоря, на это очень рассчитывала. И то, что эта история сейчас всплыла, она всплыла, когда мне было почти 50, меня очень порадовало. Совершенно неудивительно, что следующим пунктом программы у моей мамы были декабристы. У меня в школе учителя, которые меня не любили, или, скажем, не любили мою маму, они меня каждый раз спрашивали, готова ли я выйти на Сенатскую площадь. А я как раз не готова. И это тоже очень интересная история про отцов и детей, потому что то, на что были готовы мои родители, я на это была абсолютно не готова. Опять же, я возвращаюсь к тому, как я узнала о Бабьем Яре и о многом другом. Для моих родителей, и я думаю, для этого поколения было действительно, понимаете, когда мы сейчас говорим «дело чести». Странные слова, но, в принципе, я ученик, в какой-то мере ученик Юрия Михайловича Лотмана, и для меня слово «честь» не последняя вещь. И она, конечно, возникает в каком-то ореоле пушкинско-декабристской поры.
И мы говорим о родителях, которые упоминаются в книге. Собственно говоря, от разговоров с ними происходит дальнейший толчок для исследования.
Конечно, на самом деле я вообще не хотела писать книгу о войне. Скорее, я изнывала от какого-то ощущения наследства, с которым я ничего не могу сделать. А тем более, это, конечно, наложилось на опыт эмиграции, где ты ощущаешь, вот, что ты не конвертируешься ни эмоционально, ни в своих рассказах. У меня очень много друзей, то есть у меня нет проблемы в общении, но ощущение, что вот что-то должно быть рассказано чужим людям. Это очень, кстати, важный момент. И я думаю, что у меня очень серьезный комплекс. В общем, я, наверное, поэтому и уехала, потому что, ну, я типичный персонаж, свой среди чужих, чужой среди своих. Наверное, это какой-то учительский синдром. Меня не интересуют люди, которые на моей стороне. Меня интересует рассказать кому-то, кто не знает об этом. И посмотреть, что происходит. Про нещадили. Понимаете, для этого поколения, мне кажется, это не просто о чести, но, может быть, это о выживании, да, о выговаривании себя из неправды, о выговаривании себя из... Это почти камлание какое-то, что ли, да, вот то, что все говорят про кухни московские, там, киевские и так далее. Это действительно создание своего мира, своей веры, своего мифа, в котором жил человек, в котором он мог жить, очень плотно окруженного какими-то смыслами. В этом они никого не щадили, они просто жили своей жизнью, и поэтому даже те подслушанные разговоры меня просто убивали.
Почему?
Я не выдерживала афганских смертей, я не выдерживала все, что для них было необходимостью проговаривать, для меня... Ну, знаете, это же как эффект... Я когда-то говорила с одной знакомой, которая ездила на Чеченскую войну. Я ее спрашивала, вот как она себя в этом всем чувствует, потому что я даже прикасаться к этому не могла. И она мне сказала, что мне проще, потому что я этим занимаюсь, туда езжу. И вот это вот момент участия, да, то есть они участвовали в этом, а я это слушала. Я помню, когда мне было лет 11... То есть я довольно рано начала понимать, что мы живем в каком-то двоемирии. Этот момент случился очень комедийно. В детском саду мне нужно было... Ну, я, видимо, хорошо читала стихи и неплохо танцевала полонез. И у нас был какой-то утренник. Безумное советское пространство. Мы танцевали полонеза Гинского под портретом Ленина. Пианино тут же. А мне нужно было прочитать какое-то стихотворение о Ленине. Не помню, какое. И передо мной девочки танцевали вот с этими веточками, знаете, которые раздавали во время парадов 1 мая. Такие вот цветущие, ну, не знаю, в Киеве это, скажем, условно, цветущая вишня, да. Они были из пластмассы сделаны. И меня кто-то хлестнул по лицу случайно. И у меня потекли слезы, знаете, когда в глаза попадают. И я сказала, что я не могу читать это стихотворение. Я просто вообще не могла ничего говорить. Дикая боль в глазах. А мне воспитательница сказала, можешь. Я, значит, вот это стихотворение о Ленине прочитала в слезах. И что-то началось вот у меня такое, что ну, такое не, просто не может быть. Ну, что так нельзя. То есть началось, на самом деле, с какого-то очень простого физического опыта. Не знаю, отец, на самом деле, был одним из самых счастливых людей, которых я вообще видела в своей жизни. Может быть, в силу какой-то своей органической крутости. Есть такие люди, мы даже знаем, наверное, у каждого из нас есть такой друг, в котором вообще нет злобы в сердце. То, что с ним проделывала власть, ну, непомочимо. То, что с ним проделывали некоторые его друзья, это я имею право сказать. Он никогда этого не говорил. Иметь зло на другого – это как будто было подчинение вот этой системе зла. Но просто не было злобы. И, конечно, меня это ужасно раздражает. Я другой человек. И мне очень бы хотелось быть такими, как они. Я, на самом деле, очень часто думаю о Андрее Рублеве, об этом фильме Тарковского и вообще о теме отца у Тарковского. Но я думаю, что это вообще у очень многих людей, которые родились от таких родителей, это просто неизбежно. Вот это ощущение, что в это вернуться невозможно.
Катя Петровская о своей книге «Возможно, Эстер» и о корнях ее письма, о родителях и личном опыте. Слушайте вторую часть разговора через неделю. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
и Наталья Трампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.